Это письмо ученейшего старца остановило дело. Выбрать нового патриарха. Но что делать со старым, который не перестает предъявлять своих притязаний на высшую власть в церкви, который будет протестовать, что нового патриарха поставили незаконно, ибо без ведома и рукоположения старого, и протест этот даст повод сомневаться в законности нового, произведет соблазн и разделение в церкви, когда уже и без того было много соблазна и разделения. При том же письмо Епифания показало, что собору московского духовенства и пришлых греков верить нельзя, что царь мог согрешить, приведший в исполнение приговор собора, чего Алексей Михайлович боялся больше всего. Он был в тяжком недоумении, тем более, что Никон упорно стоял на своем. В то самое время, как в Москве собор рассуждал о Никоновом деле, в феврале 1660 года стольник Матвей Пушкин ехал к патриарху в Крестный монастырь с ласковыми словами от царя, имевшими целью выпросить у Никона письменное благословение на избрание нового патриарха. «Ты, патриарший престол, изволил оставить», — говорил ему Пушкин. «В то время великий государь посылал к тебе князя Трубецкого не один раз, велел тебе говорить, чтоб ты на патриарший престол возвратился. Ты отказал, не возвратился и великому государю благословение подал выбрать патриарха, кого он изволит. После того посыланный к тебе думный дворянин Прокофий Елизаров и дьяк Алмаз Иванов. Ты им сказал те же речи, что на патриаршеском престоле вперед быть не хочешь. Так ты бы о избрании патриарха на свое место благословение подал и к великому государю о том писал. Князь Алексей Никитич Трубецкой на патриаршество меня не зывал, — отвечал Никон. Он мне только в Москве в соборной церкви сказал, чтобы я возвратился. Елизаров меня на патриаршество не зывал, а только мне выговаривал. Великому государю благословение мое всегда готово. Невозможно рабу государя своего не благословлять. Но патриарха поставить без меня я не благословляю. Кому его без меня ставить и митру возложить? Митру дали мне вселенские патриархи. Митрополиту митры на патриарха положить невозможно. Да и посох с патриархового места кому снять и новому патриарху дать? Я жив, и благодать Святого Духа со мною. Оставил я престол, но архиерейство не оставлял. Великому государю известно, что и патриаршеский сан, и амафор взял я с собою. А то у меня отложено давно, что в Москве на патриаршестве не быть. У вас все власти моего рукоположения. Когда ставятся, в исповедании своем проклинают они Григория Симвлака за то, что он при живом митрополите похитил святительский престол. Да архиереи же обещаются на поставлении, что им другого патриарха не хотеть. Так как же им новоизбранного патриарха без меня ставить? Если же великий государь позволит мне быть в Москву, то я новоизбранного патриарха поставлю, и, приняв от государя милостивое прощение, постясь с архиереями и подав всем благословение, пойду в монастырь. А которые монастыри я строил, тех бы великий государь отбирать у меня не велел, да указал бы от соборной церкви давать мне часть. Чем мне быть сыту? Требуя позволения приехать в Москву и право рукоположить нового патриарха для обеспечения своей власти и своего материального благосостояния, Никон в то же время не сомневался сравнивать себя с Афанасием, Василием Великим, со святым Филиппом Митрополитом. Изо всех бояр один Зюзин находился в сношениях в переписке с патриархом. «Мы прочли в письме вашем, что о нас жалеете», — писал ему Никон из Крестного монастыря, но мы радуемся о покое своем и вовсе не опечалены. Добро архиерейства во всезаконии в чести своей надобно попечаловаться о всенародном последнем сбытии. Когда вера евангельская начала сиять, тогда и архиерейство почиталось. Когда же злоба гордости распространилась, то и архиерейская честь изменилась. И здесь, в Москве, невинного патриарха отставили, Ермогена возвели при жизни старого. И сколько зла сделалось. Твоему благородию известно, что все архиереи нашего рукоположения, но немногие по благословению нашему служат Господу. Но неблагословенный чем разница от отлученного. А нам первообразных много. Вот их реестр. Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Василий Великий, из здешних Филипп Митрополит. По письму от 28 июня Зюзин мог действительно признать в Никоне страдальца, от которого враги хотят освободиться какими бы то ни было средствами. «Мне о себе другого, кроме болезни и скорби многих, писать нечего», — так начинает Никон. «Едва жив в болезнях своих». Крутицкий митрополит да Чудовский архимандрит прислали дьяка Феодосия со многим чаровством меня отравить, и он было отравил. Едва Господь помиловал. Безуем камнем и индроговым песком отпился. Да иных со мною четырех старцев испортил тем же, чем и я. Отпились и ныне вельми животом скорбен. К сентябрю преступники были уже в Москве. 5 числа боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, думный дворянин Прокофий Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов расспрашивали черного дьякона Феодосия до портного мастера Тимошку Гаврилова против обвинительной отписки патриарха Никона. Тимошка сказал, что он по научению Феодосия состав делал, жег муку пшеничную, волосы у себя из головы вырывал и в поту валял. Велел ему тот состав делать диакон для С.Б. и для привороту к себе мужеского пола и женского. Феодосий отрекся. Научные ставки Тимошка говорил тоже и прибавил, что Феодосий отдал патриарху повинную челобитную. Феодосий не винился, говорил, что повинную писал по научению и по неволе, за пристрастием поляка Николая Альшевского, который бил его плетьми 9 раз. У пытки Тимошка повинился и с диакона сговорил, объявил, что велел ему на диакона говорить Савинского монастыря сотник Осип Михайлов, который теперь у патриарха. Этот Михайлов вместе с Альшевским пыткою заставляли его говорить на Феодосия, а состав делать учил его патриарший кузнец, Осташковец Кузьма Иванов. Тоже повторил Тимошка и на пытке. Феодосий у пытки и на пытке говорил прежние речи, ни в чем не винился. Это соблазнительное дело еще более усилило раздражение с обеих сторон. «При таких-то обстоятельствах возвратился Никон из Крестного в Воскресенский монастырь. И тут, в 1661 году, завязалось у него новое соблазнительное дело с соседом по земле, окольничим Романом Бабарыкиным. Никон бил челом государю, что Бабарыкин завладел землею Воскресенского монастыря, просил сыскать по крепостям. Указа на челобитную не последовало. Никон писал вторично, что если государевой милости не будет, то он станет сам себя оборонять. Угроза была исполнена. Крестьяне Воскресенского монастыря по приказанию патриарха сжали рожь на спорных полях и отвезли в монастырь. Бабарыкин бил челом государю, и дело велено исследовать, взять крестьян Воскресенского монастыря к допросу. Никон вспыхнул и написал длинное письмо государю. «Начинается наше письмо к тебе словами, без которых никто из нас не смеет писать к вам. Эти слова Бога молю и челом бью. Бога молю за вас по долгу и по заповеди блаженного Павла Апостола, который повелел прежде всего молиться за царя. И словом, и делом исполняем свои обязанности к твоему благородию, но щедрот твоих ничем умолить не можем. Не как святители, даже не как рабы, но как рабочища отовсюду мы изобижены, отовсюду гонимы, отовсюду утесняемы. Видя святую церковь в гонении, послушав слова Божие, аще гонят вы во граде, бегите во инград, удалился я и водворился в пустыне, но и здесь не обрел покоя. Воистину сбылось ныне пророчество Иоанна Богослова о жене, которой родящееся чадо хотел пожрать змей, и восхищено было отроча на небо к Богу, а жена бежала в пустыню, и низложен был на земле змей великий, змей древний. Богословы разумеют под женою церковь Божию, за которую страдают теперь заповеди ради Божия. Больше сея любви, никто же и мать, даще кто душу свою положит за други своя. И мы, видев братью нашу виенными, жаловались твоему благородию, но ничего не получили, кроме тщеты, укоризны и уничижения. Тогда удалились мы в место пусто. Но злоначальный змей нигде нас не оставляет в покое. Теперь наветует на нас сосудом своим избранным, Романом Бабарыкиным, без правды завладевшим церковную землею. Молим вашу кротость, пристать от гнева и оставить ярость. Откуда ты такое дерзновение принял? Сыскивать о нас и судить нас. Какие законы Божьи велят обладать нами, Божиими рабами? Недовольно ли тебе судить вправду людей царства мира сего? В наказе твоем написано новое повеление – взять крестьян Воскресенского монастыря. По каким это уставам? Послушай, Господа ради, что было древле за такую дерзость над Египтом, над Содомом, над Навуходоносором царем? Изгнан был Богослов в Патмос. Там благодати лучше исподобился благовестие написать и апокалипсис. Изгнан был Иоанн Златоуст и опять на свой престол возвратился. Изгнан Филипп митрополит, но паки стал против лица оскорбивших его. И что еще прибавим? Если этими напоминаниями не умилишься, то хотя бы и все Писание предложил тебе, не поверишь. Еще ли твоему благородию надобно? Да бегу, отрясая прах ног своих ко свидетельству в день судный. Великим государем больше не называюсь. И какое тебе прикословие творю? Всем архиерейским рука твоя обладает. Страшно молвить, но терпеть невозможно. Какие слухи сюда доходят, что по твоему указу владык посвящают, архимандритов, игумнов, попов ставят, и в вставленных грамотах пишут равночестно Святому Духу так. По благодати Святого Духа и по указу Великого Государя недостаточно Святого Духа посвятить без твоего указа. Но если кто на Святого Духа хулит, не имеет оставления. Если это тебя не устрашило, то что устрашить может, когда уже недостоин сделался прощение по своему дерзновению? К тому же повсюду, по святым митрополиям, епископиям, монастырям, безо всякого совета и благословения, насилием берешь нещадно вещи движимые и недвижимые, и все законы святых отец и благочестивых царей великих князей греческих и русских ни во что обратил. Также отца своего, Михаила Федоровича, и собственные свои грамоты и уставы. Уложенная книга, хотя и по страсти написана, многонародного ради смущения, но и там постановлено. В монастырском приказе от всех чинов сидеть архимандритом, игумном, протопопом, священником и честным старцем. Но ты все это упразднил. Судят и насилуют мирские судьи. И сего ради собрал ты на себя в день судный велик собор вопиющих о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься. А теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной. Во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто был бы помилован. Нищие, слепые, хромые, вдовы, черницы и черницы, все данями обложены тяжкими. Везде плач и сокрушение, везде стенание и воздыхание. Нет никого веселящегося во дни сии. Хотим объявить нехитрою речью. 12 января 1661 года были мы у заутрени в церкви Святого Воскресения. По прочтении первой кафизмы сел я на место и немного вздремнул. Вдруг вижу себя в Москве. В соборной церкви Успения. Полна церковь огня. Стоят прежде умершие архиереи. Петр, митрополит, встал из гроба. Подошел к престолу и положил руку свою на Евангелие. То же сделали и все архиереи, и я. И начал Петр говорить. «Брат Никон, говори царю, зачем он святую церковь приобидел? Недвижимыми вещами, нами собранными, бесстрашно хотел завладеть, а не на пользу ему это. Скажи ему, да возвратит взятое, ибо мног гнев Божий навел на себя того ради. Дважды мор был, сколько народа перемерло, и теперь не с кем ему стоять против врагов». Я отвечал: «Не послушает меня. Хорошо, если б кто-нибудь из вас ему явился». Петр продолжал: «Судьбы Божьи не повелели этому быть. Скажи ты, если тебя не послушает, то если б кто из нас явился и того не послушает. А вот знамение ему, смотри». По движению руки его я обратился на запад к царскому двору и вижу: стены церковной нет, дворец весь виден, и огонь, который был в церкви, собрался, устремился на царский двор, и тот запылал. «Если не уцеломудрится, приложится больше первых казни Божии», — говорил Петр. А другой седой муж сказал: «Вот теперь двор, который ты купил для церковников. Царь хочет взять и сделать в нем гостиный двор мамоны ради своей, но не порадуется о своем прибытке». Все это было так, от Бога или мечтанием, не знаю, но только так было. Если же кто подумает человечески, что я это сам собою замыслил, то сожжет меня онный огонь, который я видел. Понятно, как тяжело должна была лечь эта грамота на сердце у царя. Как обрадовались ей враги Никона, которым она дала возможность представить Алексею Михайловичу, что с Никоном нет возможности разделаться добром. В это время в Москве находился греческий архиерей Паисий Лигарит, митрополит Гасский, самый образованный, самый представительный из греческих духовных лиц, являвшихся в Москву и потому приобретший здесь важное значение. Известный исправитель книг, монах Арсений, указал Никону на Паисия как на человека обширной учености и потому могущего быть очень полезным в Москве. И Никон, когда еще не оставлял патриаршества, в 1657 году писал господарям молдавскому и воложскому, что пропустили в Москву Лигарида через свои земли, а к самому ему писал: –